Но вот ты глядишь на трубку, и лак плавится. И не остается ничего, кроме куска дерева. И на нем большое блеклое пятно. И так совсем, решительно совсем, даже с моими руками. Когда бывает такое солнце, лучше всего лечь спать. Но этой ночью я спал как убитый. Сна у меня ни в одном глазу. Мне так нравилось вчерашнее небо, стиснутое, черное от дождя, которое прижималось к стеклам, словно смешное и трогательное лицо. А нынче солнце не смешное, куда там. На все, что я люблю, на ржавые железостройки, на подгнившие доски забора, падает скупой и трезвый свет, точь-в-точь взгляд, которым после бессонной ночи оцениваешь решение, с подъемом принятые накануне, страницы, написанные на одном дыхании, без помарок. Четыре кафе на бульваре Виктора Нуара, которые ночью искрятся огнями по соседству друг с другом. Ночью они не просто кафе, это аквариумы, корабли, звезды, а не то огромные белые глазницы. Утратили свое двусмысленное очарование. Отличный день, чтобы критически оценить самого себя. Холодные лучи, которые солнце бросает на все живое, словно подвергая его беспощадному суду, в меня проникают через глаза. Мое нутро освещено обесценивающим светом. Я знаю, мне хватит четверти часа, чтобы дойти до крайней степени отвращения к самому себе. Дудки. Мне это ни к чему. Не стану я также перечитывать то, что написал накануне о пребывании Рольбона в Санкт-Петербурге. Я сижу, уронив руки, или пишу какие-то жалкие слова, зеваю и жду, чтобы настал вечер. Когда стемнеет, я вместе со всеми окружающими предметами вырвусь из этой мути. Принимал Рольбон или нет участие в убийстве Павла I? На сегодня это главный вопрос. Я уперся в него, и пока его не решу, не могу двинуться дальше. Если верить Черкову, маркиза купил граф Полен. Большая часть заговорщиков, утверждает Черков, хотела только низложить царя и заточить в тюрьму. Кажется, Александр в самом деле был сторонником такого решения. Но Полен стремился покончить с Павлом раз и навсегда. Маркизу Рольбону поручено было, переговорив с каждым из заговорщиков по отдельности, склонить их всех к убийству. Он каждому из них нанес визит и с необыкновенной выразительностью представил в лицах сцену, которая должна разыграться. Таким образом, он пробудил, а может быть, усилил в них жажду убийства. Но Черкову я не доверяю. Это не трезвый свидетель, а полусумасшедший знахарь-садист. Он всегда все сводит к демонизму. Я совершенно не представляю маркиза де Рольбона в этой мелодраматической роли. Он в лицах изобразил сцену убийства? Полноте. Маркиз — человек холодный. Ему не свойственно увлекать. Он не живописует, он внушает. И этот способ воздействия, бесцветный и невыразительный, может найти отклик только у людей его пошиба, рассудочных интриганов, политиков. Адемар де Рольбон, писала мадам де Шарьер, рассказывая, не рисовал картин, не жестикулировал, не разнообразил интонации. Он говорил, полузакрыв глаза так, что сквозь сомкнутые ресницы едва просвечивал ободок его серых зрачков. Всего несколько лет назад я решилась, наконец, признаться самой себе, что он наводит на меня невыносимую скуку. Его разговоры напоминают сочинение Аббата Мабли. И этот человек своим мимическим даром способен был, хотя в таком случае, как ему удавалось соблазнять женщин. К тому же Сигюр описывает забавный случай, который кажется мне правдоподобным. В 1787 году неподалеку от Мулена на постоялом дворе умирал старик, друг Дидро, воспитанный на сочинениях философов. Окрестные священники выбились из сил. Старик не желал принять соборование, он был пантеистом. Проезжавший мимо маркиз де Рольбон, который не верил ни в Бога, ни в черта, побился об заклад с смоленским кюре, что ему не понадобится и двух часов, чтобы вернуть больного в лоно христианской церкви.